Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сейчас будет 18.06. Это вторник, 5 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши регулярные встречи, где мы обсуждаем всякое разное. То, что происходит, то, что будет происходить, то, что происходило. В общем, все как обычно. Сегодня не исключение, хотя, конечно, темы тоже разнообразием последнее время нас с вами не радуют, и мы плюс-минус всегда можем предположить, о чем мы будем говорить. Для начала, конечно, техническое объявление традиционное. Вы можете нас не только слушать на радиоволнах, назовем это так, на радиоволнах, но и смотреть видеотрансляции. Это YouTube-канал, да, он пока еще функционирует, не знаю, сколько это еще продолжится, но пока вот он работает. Соответственно, говорит Москва, да, если в поиск вобьете, можете увидеть, что происходит. Там же есть чатик на Ютубе, куда я иногда смотрю, хотя последние там несколько недель понять, что там происходит, мне все сложнее и сложнее. Там своя жизнь. Своя жизнь, люди, в общем, обсуждают разные, не очень имеющие отношение к контексту нашего общения с вами. Вот, также есть еще ВКонтакте. Ссылку можно взять либо в телеграм-канале радиостанции, либо в группе ВКонтакте, либо в моем ВКонтакте, я тоже к себе эту ссылку кладу. Там тоже есть чатик, но там народ значительно меньше, и, ну, тем не менее, да, все то же самое, что в Ютубе. Вот, значит, для того, чтобы с нами пообщаться, вам будет нужен телефон, да, такая есть изобретение человечества, такой телефон. Вот, а это для того, чтобы звонить. А, соответственно, для того, чтобы написать сообщение, вам нужен Telegram-бот. Говорит МСК-бот, он называется, в Телеграме поиском находится, так и пишите по латинскими буквами, говорит МСК-бот. И можете писать сообщение. Ну и смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Пишите, буду читать ваши сообщения. Так, что там на улице-то? На улице у нас 5 баллов. Это не так много, кстати говоря, более-менее свободно. Более-менее свободно можно передвигаться, хотя, в общем, все точки проблемные, как обычно, да, есть... И красный цвет, и бордовый, в общем. Ну, 5 баллов лучше, чем 7, в общем. Так, давайте наш традиционный блок. Я вот каждое утро смотрю на улицу и думаю, когда же уже там календарная или черт его знает хоть какая-нибудь весна, потому что и снег, и лед, и вот это все по утрам, да, особенно в выходные. Выходные вообще было, да, по колено, по-моему. Ну, не по колено, конечно, это я утрирую, но неприятно было. Так вот, господин научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщает нам, что в Москву со среды придет потепление, со среды. Постепенно, говорит, температура в Москве будет повышаться, в среду будет подходить к границам России циклон, еще один, видимо. Потепление будет, конечно, сдержанным и умеренным, но все-таки ночью температура будет около нуля, а днем 5-6 градусов тепла. В четверг температура еще повысится и будет достигать 6-11 градусов тепла. Однако погода теплая, но все-таки циклоничная, поэтому будут постоянные небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Какая прелесть, а? Какая прелесть. Вот, ну и он же, этот гидрометцентр, взял и продлил действие желтого уровня погодной опасности из-за ветра и гололедицы до завтрашнего вечера. Вот, собственно, такая история. Всем рекомендуется быть внимательнее на дорогах, обходить шаткие конструкции, снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. «Хватит ждать весну», — пишет нам правнук Фрейда. «Через 4 месяца уже осень, да». Да, значит, ну, много новостей, на самом деле, да, можно сразу, наверное, поговорить о чем-то таком, там, серьезном, не знаю, насколько у меня вот, не знаю, хотел, был сегодня на конференции одной в РИА новостях, обсуждали мы НАТО, да, вот я не знаю, думаю, интересно вообще поговорить про НАТО, что такое, действительно ли нам угрожает или нет, как вы считаете, да, потому что есть и... данные ВЦИОМа прошел опрос, и там вот люди действительно, да, в курсе, что такое НАТО, как оно нам угрожает, и угрожает ли вообще, да, мне понравилось, там есть цифра 2%, 2% опрошенных, 2% опрошенных симпатии относятся к НАТО. Вот я пытаюсь понять, да, какая логика у человека, который симпатии относится к НАТО, ну, не понимаю, честно говоря. Вот, мастер пишет, если бы выборы были сегодня, ну, он пишет, правда, сегодня, но он имеет в виду сегодня, наверное, за кого бы вы проголосовали, за Макрона или за Ли Пен? Ну, во-первых, она Ле Пен, во-вторых, Ли Пенов там двое, да? Вот, но я бы, конечно, за Ли Пен, если выбор стоит так. Вот, если выбор стоит так, потому что зачем голосовать за Макрона, я, честно говоря, не очень понимаю, хотя... Скорее всего, он победит. Да, кстати, 10 числа же выборы там. 10 числа выборы не только в Южной Осетии, но и во Франции. Вот. И мы посмотрим на результаты, конечно, будем обсуждать. Валить надо все это НАТО, пишет нам 046. Да, вот. Вот наш человек насколько прост в решениях и скор на расправу. А тем не менее, 4 апреля... 4 апреля исполнилось 73 года со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора, послужившего учредительным документом создания НАТО. Ну что, про НАТО поговорим? Давайте сразу вопрос. Вот я задам, как в ЦИОМ, да, его формулировал. Считаете ли вы, что НАТО — это как бы угроза для России или нет? Или они занимаются только собственной безопасностью, безопасностью стран этих самых... членов НАТО, да, членов НАТО. Ну вот давайте прямо по телефону сходу 8495-7373-948 поговорим. В общем, ну, 81% россиян, да, знают о военных операциях НАТО в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке. Информированы, что во время военных операций были факты преступлений против человечности, 73% граждан не слышали, 8%. Ну, давайте с вами, Геннадий, здрасте, алло, слушаю вас.
Добрый день, Александр, да, Геннадий Москва. Слушайте, ну, НАТО реально на угрозу, да, и самое главное, что угрозы исходят, знаете, от кого? От этих, не от которых, ну, новеньких.
Только вот от новеньких они... ли? Только от новеньких ли?
Ну, слушайте, ну, знаете как, я про Англию не говорю, да, это там отдельная строка, там у них там патологическая какая-то там ненависть, там, да, не знаю почему. Вот. А, ну, наверное, с империей еще с российской идет. А вот эти новенькие, конечно, очень агрессивные, и я думаю, от них вот...
Ну, ну а вы реально представляете себе, что какая-нибудь новенькая условная там Польша, она, правда, не очень новенькая, но, допустим, да, все-таки она не сразу там... страна Варшавского блока бывшая, не сразу она оказалась в НАТО. И вот вы представляете, что она может нести серьезную угрозу, например, да, для нас?
Ну, слушайте, угроза не угроза.
На всякий случай пара цифр. Операция НАТО в Ираке, да? Ну, там сколько? Пара сотен, да, этих контингент был? Пара сотен тысяч? От Польши было 500 человек. И вы говорите, что Польша нам может составить какую-то военную проблему.
Именно в отношении нас, да, могут они любую провокацию сделать, да, на узких, а там потом эти подтянутся. То есть понятно, что их кто-то подзуживает, да, и я не исключаю, что Англия. Вот. Я не так ставлю на Вашингтон, что они там, да, такие как бы. Я считаю, что главный вот закоперщик это вот англичане, да. И как бы, вот, ну я не знаю, я тоже как бы такой максималист, если врезать, то по воздуху, вот серьезно. Вот, чтобы... следа не осталось.
Понятно, спасибо, но весьма радикально. Так, а также напомню вам, что отрицательно к военно-политическому блоку НАТО относится 59% наших с вами сограждан, а безразлично относится 23%. Это вот о положительном, да, я сказал, 2%. 2% тех, кого у нас в эфире принято называть национал-предателями. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Я, впрочем, считаю, что это погрешность.
Андрей, меня зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Вы знаете, я, кстати, не вижу большой беды от этих вот вечно недовольных и, извините, заранее вякающих, это Прибалтика, Польша и так далее. Я больше склоняюсь к тому, что НАТО проплачено Америкой. И, соответственно, первоначальная задача НАТО – это защита интересов и, самое главное, безопасности именно самой Америки.
Вот, а что значит проплачено? Можно уточнить? Что значит проплачено?
Ну, максимальный взнос в эту организацию.
А кто с этой организацией максимальную прибыль получает?
Максимальную прибыль, конечно же, Америка и
получает. Но это для бизнес. Для штатов НАТО это бизнес, не только там по контролю. Ведь база — это же инструмент контроля территории, да? Но это общеизвестный факт, да?
Это инструмент поддержания курса доллара, инструмент поддержания давления, это инструмент всего.
Конечно, и инструмент продажи оружия, собственно.
Да, продажи оружия. Но, опять же, какое но? Что сейчас? Польша заикнулась, что мы готовы войти. Что им ответили в Америке? Ради бога, как Польша, но не как страна НАТО. Потому что...
потому что Владимир Путин сказал, спасибо, что удар, если что, да, будет по центрам принятия решений. Это, конечно, не там, не Варшава, не Гданьск, да, это совершенно очевидно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
День добрый, Иван, Москва. Ну, естественно, эта организация является нашим врагом. Ведь, по-моему, в их доктрине это прямо и написано, что Россия является врагом.
Ну, противник, да, все-таки. Противник — это более мягкая такая, да.
Да, мягко, но в нынешних условиях все эти красивые словесные эпитеты, они как-то не играют.
Ну, вы знаете, они вот весьма все-таки в риторике, они сдержаны свои, даже на уровне документов. Мы должны увидеть с вами новый документ летом. И там, по идее, должно быть типа и в наш адрес, и в адрес Китая еще, что Китай теперь...
Мы, Александр, мы это увидим, да?
И не вот факт, правильно... теперь не факт, потому что я вижу, что они каждый день занимаются само каким-то оправданием и саморазоблачением. Я думаю, перенесут. Потому что вот там... он же Столтенберг, кстати говоря, приличный человек, уже должен был банком управлять достаточно давно, да? Вот, а в связи с ситуацией оставили его на посту еще на годик. Вот, он же говорит, что нет, мы ни в коем случае нет, мы не враги России, мы не угроза для России, нет.
Это все красивые слова. Давайте тут же вспомним, кто поставляет и в каких количествах оружие сейчас на Украину. И все это в основном члены НАТО. Это одна сторона, вторая сторона. Мы все знаем, кто основной спонсор и содержатель, только что предыдущий слушатель об этом говорил, это Соединенные Штаты. Господин Байден в Варшаве четко сказал, что он не хочет видеть нынешнюю русскую власть, нашу власть, у руля нашей страны. Поэтому какие могут быть еще заблуждения по поводу этой организации?
Нет, заблуждения стандартные. То есть они говорят же, мы занимаемся собственной безопасностью. Безопасностью... собственно, этих самых, да, наших союзников. И мы вот только поэтому размещаем вооружение, размещаем
Да, ну, Александр, вы сами прекрасно знаете, что красивые слова, они не играют сейчас. В Румынии, по-моему, расположили какие-то там ракетные...
Да, противоракеты, которые можно в теории снарядить, да.
Ирана, да?
Да.
Оказывается, все специалисты говорили, какой Иран и какие противоракетные части в Румынии. Но только я думаю, что все давно уже, все наши заблуждения, их и не было. Никогда не было.
Не, ну смотрите, там 23% считает, ну безразлично относится, точнее. А еще я там видел цифру о том, что эта военная структура, он 15%, военный союз нацелен на защиту стран-членов Союза. 15% это немало все-таки.
Вы знаете, ну, давайте немножко перевернем. 23%, по-моему, и против нашей операции нынешней на Украине. Вот эти те же 23%, которые верят и смотрят в открытый рот то, что скажут на Западе, и готовы их обнять, и обцеловать, и заплакать. Это все те же 23%.
Ну, смотрите, давайте перейдем на, вот, на, что называется, на уровень таких простых аргументов. Да, я вам буду оппонировать. Вот скажите мне, вот чем мне, да, вот мне лично, я сижу в студии в Москве, да, на радиостанции, чем мне угрожает НАТО? Вот чем?
Если рассуждать...
Обывательски, предельно обывательски, да.
Вот с нашей обывательской точки зрения, то да, действительно, ничем. До 24 февраля ничем не угрожали. Но, правда, там были маленькие нюансы. С каждым годом почему-то они все ближе и ближе обжимали Российскую Федерацию. Непонятно для чего, потому что Российская Федерация всегда говорила, что мы никуда не собираемся нападать.
В этом смысле, вот, слушатель Илья86, да, пишет, если Россия будет поставлять, например, Шотландии С-400, но при этом говорит, нет, мы не враги Англии, какая будет реакция Англии и США? Ну, такая, да, будет, такая будет.
А мы, к сожалению, не можем поставлять, потому что Шотландия, при всей к ней уважении, это все часть Англии. И не за такие.
Ну, он хороший параллель проводит, это хороший параллель.
Я не думаю, а вот если ирландской республиканской армии, то вот это вот.
Ирландская республиканская армия не существует много-много лет. И борьба окончена уже достаточно давно, да, это больше уже такое наследие историческое. Вот, Шин Фейн, по-моему, еще остался. Значит, Александр говорит, обывателя, да, если вот на обывательскую позицию встать, то угрожает, например, быть мобилизованным в случае чего, да. Вот. Ну, на самом деле, конечно, я утрирую, да, понятно, какие угрозы, да, потому что военное напряжение то самое, да, но, ну, чревато, понятно чем. Ни в коем случае не стоит доверять высказываниям представителей НАТО. Да мы же изучаем, да, мы не то что доверяем, смотрим на нашу реакцию, потому что, ну, вот с обывательской точки зрения, есть же вот много политических вопросов, которые очень, там, просто отмести, да. Какое НАТО? Это где вообще? Какое к моей жизни имеет отношение? Я вот живу в магазин за хлебом, зашел, где тут НАТО? Нет никакой угрозы. Вот, ну, часть людей так считает. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Да, ну, смотрите, у меня отношение немножко... Вот, попробую с другой точки зрения взглянуть, не военной, да, а бизнесовой, да?
Да.
Вот если рассматривать НАТО не как врага, а как конкурента, да? Вот давайте посмотрим с точки зрения экономики мировой, да? Это же не идейный противник, который... Ну, как Северно-Южная Корея, например, да? Вот они там идейно конфликтуют. Иран, Израиль, да, идейно конфликтуют. И там... У войны нет потенциального конфликта, вот у потенциального конфликта нет экономического обоснования. Там, ну, в основном, так, про идею.
Это у кого? У НАТО нет экономического обоснования? Там шикарнейшее.
Не-не-не-не-не-не-не-не. Я как раз наоборот говорю, что вот есть Северно-Южная Корея, там да, Израиль, Иран, да, там идея. А вот НАТО и мы, это больше экономика, потому что после развала Союза и соцлагеря освободились рынки, кто туда пошел, пока мы... Там спали, восстанавливались, отходили от, скажем так, контузии. НАТО успешно захватывали рынки, которые каждая страна отчисляет процент ВВП. Каждая страна обязана покупать вооружение, открывать рынки и так далее. Ну, например, та самая Прибалтика, да, была нормальная промышленность. Что от нее осталось? Да ничего. То есть они открыли свои рынки, превратились исключительно в импортирующие страны, да? Вот. И здесь я бы рассматривал как экономику, потому что, ну, в последнее время, по крайней мере, не видно конфликтов со стороны НАТО, которые бы они по идейным соображениям проводили. Там нефть, газ, ресурсы, какая-то логистика.
Подожди, Афганистан, например. Операции в Афганистане, это что? Вот, это же фактически демократия. Демократия на крыльях ракет.
Этого конфликта.
А в Сирии же это что?
Не, Сирия там нефти много. Там что-то логично.
Ну, объяснение-то было не такое, что мы пришли сюда за нефтью, да, там другое объяснение было.
Не, ну объяснять-то можно как угодно. Сюда это как...
Так мы и обсуждаем, да, с вами то, что НАТО вот себя объясняет, да, несколько иначе, чем там себя ведет. И мы обсуждаем, правда оно может говорить, или действительно она, что называется, нас это самое, пытается... там, лукавством таким ввести в заблуждение, говорит, я не собираюсь там создавать угрозу России. А с другой рукой, Россия страшная угроза, мы должны ей противостоять.
Ну, я думаю, если бы сейчас существовали соглашения о разделе продукции, я думаю, вы помните, что это такое, да?
Да-да, конечно, помню.
Если бы мы отчисляли какой-то энный процент нашего ВВП в сторону заокеанских товарищей, я думаю, отношения были бы чудесные, целовались бы в десна, как было при Борисе Николаевиче. Вот. Но поэтому здесь, скорее всего, это экономический какой-то резон больше, да?
Ну, я считаю, и, что Североатлантический альянс – это продвижение, собственно, и защиты американских интересов за пределами американских границ. Вот, ну, по сути, ну и да, инструмент, в том числе экономического контроля, доминирования и давления и так далее. Тоже сегодня там пообщался с журналистом из далекой экзотической страны. Я всегда с ними общаюсь, потому что мне интересно, что людей заботит, да? Вот. И журналист иранский, да, иранского телеканала, вот он интересное спросил, да, прям, я даже не ожидал. Он не спросил, показал вопрос, поэтому, потому что по-русски он не очень хорошо говорит. Он записал вопрос. Вопрос был примерно такой. А вот, ну, понятно же, что это американцы. Понятно, что американцы самые, там, движущие, там, серьезные акторы, остальные все так. Почему они всегда с собой берут подельников на дело, да? Я утрирую, конечно, я упрощаю, да? Но почему они вот там, если им надо там условно там Ирак завалить, да? Почему они туда идут коалицией, да? Ведь у них очевидное превосходство во всех там направлениях. И так везде. Почему там та же самая Сирия, это тоже коалиция? Почему, ну и так далее. Вот, вот хороший вопрос. У вас есть ответ, почему? Почему НАТО, вернее, не НАТО, а США не ходит одно, да? Хотя, казалось бы. Коллективная ответственность, пишет Алекс, да? Вы что считаете? Здрасте, алло. Так, вы ничего не считаете, вы трубку повесили. Ну да, Владимир Бон тоже пишет. Коллективная, а в чем она выражается, эта ответственность? Вот размазывание ответственности, пишет Дмитрий. Помазать кровью, пишет Григорий СПБ. Что там по курочке-то, кстати, в вашем СПБ? Ну, а какой смысл-то? Вот в чем, да? Что все заморались, да, Виталий пишет. Но заморались они и что? Все равно никто. Все равно никто. Все равно, ну, никто, ну, никаких там, никакой ответственности не получает. Ни французы, которые там, да, участвовали частично. Ни поляки эти там, 500 человек. Никто. Поэтому в чем прикол-то? Потому что мандат ООН на операцию получить не могут и создают иллюзию легитимности. Это часть ответа. Это часть ответа, потому что на там большинство операций НАТО, сколько, да, там их больше 30, по-моему, да, за последние годы, большинство это мандатом ООН, да, совбез, но были и где нет, были и где и просто. Коллективная безответственность, пишет Олег. Вот, не, на самом деле смысл-то в этом, конечно, есть. Это смысл в том числе и вовлечение, да, в собственные процессы, в собственные интересы. Потому что одно дело вот свои интересы, скажем так, самому там, обеспечивать, продвигать. А еще к этому принудить несколько человек вообще тогда красиво. Он мегаваттник пишет, число гробов делится на всех. Ну, я помню прекрасную историю, да, внутри польского общества была дискуссия на тему увеличения контингента до 1000. И тогда кто там, Качинский, что ли, был, да, не помню. Он выступал и говорил, ни в коем случае, вот, я вам клянусь, мы будем только аэродром обслуживать, никто с М-16 в руках никуда не пойдет, все нормально. Вот, а в музее Варшавского восстания есть маленькая героическая комнатка, где, ну там вообще, там весь музей построен на повторяющих закольцованных видеофильмах, и там лежит пулемет натовский, да, там, ну, как форма, да, посвященная как раз участию в коалиции. Что меня удивило, да, вот в этом ролике, который там крутится, там польский десантник с криком «Курва!» прыгает, видимо, с борта самолета. Ну, и это за кольцо. Он очень смешно смеялся. Сейчас новости. Давайте после новостей продолжим обсуждение.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 5 апреля, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем... обсуждали, да, выпуск новостей. День рождения, да, 4 апреля был блок НАТО. 73 годика альянсику. Вот, и мы, собственно, обсуждали, действительно ли мы считаем, как ВЦИОМ показывает, то, что это угроза для нас. Вот, и кто-то написал сейчас. А вот Натали пишет. Коллективная ответственность — это значит, никто не отвечает. Отвечать не перед кем. Сами придумали, все сделали, результат получили все. Мне кажется, что и так они не отвечают. И так американцы не отвечают. Чем они отвечают? Вон, Каддафи, не знаю, считал НАТО угрозой или нет, да? Кто за это ответил? Сергей пишет. Вот, кстати, это вот про 2%, да? Не как Миша 2%, но 2% из статистики. Действие рождает противодействие. Чем больше Россия противопоставляет себя НАТО, тем больше НАТО становится врагом России и наоборот. Нужно договариваться. В нынешнем милитаризованном мире переговоры — это единственное, что нам осталось, чтобы не уничтожить друг друга. А, то есть Россия двигается навстречу НАТО, да? То есть она базы там строит, ротации батальонов в Мексике, да, делает где-нибудь, да? Размещает ракеты, как было сказано, С-400, ракетные комплексы в Шотландии, да? Но это же не так. Это же не так, да? То есть это как раз обратный процесс. 73 годика, пора на пенсию, Владимир Бонд пишет. У вас новый микрофон или голос изменился? Видимо, голос, да? Я когда чуть подпростываю, ну вот так, да, он меняется. Видимо, из-за этого. В Госдуме, пишет Александр, предложили продлить майские каникулы до 10 дней, с 1 по 10 мая. Да, я видел, это Дованков, по-моему, из «Новых людей» сказал. Мне кажется, каждый год это обсуждается. Каждый год обсуждается. А еще сегодня годовщина ледового побоища. 780 лет. Это Дмитрий Чехов нам пишет. Ну да, да. Не знаю, в общем, для меня НАТО очевидно, что это альянс не в защиту чего-то, а против чего-то. И та позиция, что они переверстываются, да, по просьбе американцев под Китай, но она очевидна. Они просто легализуют текущее положение дел, пишет Валерий, а с 1 по 10 и так никто не работает. Да вы знаете, разные люди по-разному работают. Вот, и я знаю, есть люди, особенно кто в собственном бизнесе, кто вообще никогда не... Ну, вообще выходных для него нет, так по несколько часов он забирает. Вот, картошку будем сажать, пишет Ларик Марек. Ну, я не знаю, да, наверное, в этом году это станет популярнее. А о чем еще сегодня хотел поговорить, кроме НАТО? Ну, там несколько интересных мелочей, таких новостей помельче, да, там, что, например... Снижение утечек персональных данных произошло, да, чем там в прошлых годах. Вот, люди стали лучше следить за своими данными, да, как-то грамотнее стали, да. Вот, ну, что еще там? Ну, вот по газу тоже продолжается история. Дипломатов наших высылают отовсюду. Кстати говоря, вот у кого есть версия, зачем? Зачем вот такая массовая высылка дипломатов наших идет из разных стран? В чем суть-то? В чем суть? Соответственно, если есть какое-то мнение, звоните или пишите. 8-495-7373-948. Вот. Так-то новостей много россыпью, да? Там обмен произошел еще. Вот. Это военнопленных, да, готовятся новые там. У них... Там 4, по-моему, сотрудника Росатома, да, 90 дальнобойщиков они захватили. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер. По поводу высылки дипломатов, я думаю, что это уже от безысходности. Все инструменты санкционные, по большому счету...
Ну, подождите, а эмбарго? А запрет заходить в порты?
Ну, это, знаете, как на закуску оставили, наверное.
Нет, я считаю, что дипломатов они высылают демонстративно, да, то есть это не то, что вот больше нечем, соответственно, как это сказать-то по-русски, больше нечем Россию удивить, я это слово выберу, да, поэтому высылают дипломатов. Мне кажется, сложнее история. В эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте.
Здрасте,
Александр.
Здрасте. Да-да-да.
А дипломатов очень просто высылают для того, чтобы они не смогли нашу правду туда передавать, их общественности.
А наших дипломатов там кто-то слушает?
но у них там есть возможности через какие-то, может быть, маленькие газеты, может, еще как-то. Конечно, они доставляют туда и слушают. Но вот, например, случай с пытками наших военнопленных. Она же весь мир, блядь, удалось пропихнуть. Так что это они как-то пропихивают. Ну, насчет Бучи, например.
Ну, и то есть вы считаете, что это часть информационного, скажем так, бойкота? Не бойкота, конечно. Какое правильное слово?
Самая,
да?
Главная часть, между прочим.
Вот. Ну, честно говоря, ну, возможно, да, возможно. Я с этой стороны не очень думал, потому что мне кажется, что все-таки дипломат — это не очень такая боевая медийная единица-то, по сути, не другая работа. Но вполне, да, часть в этом есть, безусловно. Дипломатов, Никитец нам пишет, периодически и так высылают. Не новость. Но вы посмотрите на объем, да? Вы посмотрите на масштаб. Что думаете по блокировке обслуживания нашего госдолга? Американцы обещают нам дефолт. Ну, я думаю, найдется выход. И сегодня тоже со специалистами общался, но, в принципе, да, там... И даже без нарушений каких-то там этих мировых норм, да, просто в силу форс-мажора, вот открывается вам специальный счет в условном Газпромбанке, и вы можете взять деньги оттуда рублями, а потом их конвертировать на свободном рынке, да. То есть тоже позиция, нет отказа платить, потому что вот есть обстоятельства, они форс-мажорные, да, поскольку деньги заблокированы и так далее, но есть альтернативный вариант, вот он такой, да. Вот, и это один из ответов, это один из ответов. Потому что тут надо с экономистами разговаривать, конечно, больше. Но вот меня мои визави убедили, что, в общем, ну, попытка хорошая, но каким-то там дефолтом и так далее она не приведет. Ну, это просто несколько усложнит схему погашения все эти. Вот, Виталий считает, нужна еще одна мировая война, чтобы родились или исчезли навсегда новые военные блоки. Ну, прям нужна, да, вот прям нужна. Честно говоря, я не считаю, что война нужна. Вот, ну, правда, личное мнение. А вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло.
Да, здрасте. Только выключите радиоприемник, а то мы не сможем с вами общаться. Спасибо.
Ну, получается то, что нас загнали в патовую ситуацию, заставили братьев славян драться по Вашингтонскому плану, проекту Пентагона. Это очень прискорбно, хотя вариантов было очень много. Так что, получается, мы как политически и экономически мы зеро, мы ноль. Мы не можем сами решать судьбу.
Славяне, почему правда, это? Да? Почему, как? Это? А? Почему это вы не можете сами решать судьбу?
А как мы решаем? Вот этим кровопролитием, этим ужасом, то, что сейчас творится, это что, выход, да?
А вы не знаете, вы не знаете, почему это все было, да?
Я знаю, почему.
Ну-ка, расскажите мне. Только давайте договоримся сразу, без рептилоидов ваших вот этих, и без чипирования.
Пожалуйста, нет, зачем рептилоиды? Рептилоиды в Кремле были, 91-й год, даже 89-й, когда...
Я же говорю, без рептилоидов. Без рептилоидов, да? Без рептилоидов. Рептилоидов почему не существует.
А как расстреляли советскую власть, в доме правительства расстреляли, мы из танков, а теперь мы...
Так вы же расстреляли, вы же советские люди, вы расстреляли, да. Вот претензии к кому? Это что, Билл Клинтон, что ли, вас стрелял? Нет. Члены партии коммунистической брали генерал и стреляли.
Митюк, по приказу Ельцина, Черномырдина, Лужкова.
Так это все члены коммунистической партии. Что вам не нравится-то? Внутренняя разборка.
Мне не нравится вот это, то, что мы расстреляли советскую власть, предали свою
так страну. Зачем вы ее расстреляли-то? Брали бы и не расстреливали. Какие проблемы-то? Чего вы теперь переживаете? Так спросите сами себя, вы же это и сделали.
Помните, как Сажу Малаш...
Вы уже не помните...
Нина Андреева, проклинали Горбачева. Что ты делаешь, творишь? Депутаты Верховного Совета, Советского Союза...
А вы зачем стреляли в Верховный Совет-то?
Я не стрелял.
Вы коммунисты.
Это было дико и
страшно. Вы коммунисты это делали. 20 миллионов коммунистов в стране было. Где они были?
Коммунисты где? Вы знаете, кто был? Кто такой был...
Я знаю, Борис Николаевич Ельцин, член коммунистической партии.
Убрали, Медунов. Вы помните, всех их помните? Их убили. Рохлина убили, Трошева генерала убили. Вот где патриоты. Генерала-полковника Ивашова загнали, Клочкова загнали. Вот где патриоты.
Подождите, а эти-то при чем? Мы же про коммунистов говорим.
А кто? А мы все коммунисты.
А мы нет. А мы не коммунисты. Чего к нам пристали со своей коммунистической историей?
Я говорю, дело даже не в коммунистах, Александр.
Нет, дело как раз в коммунистах. У вас дело в рептилоидах и в коммунистах. У вас других дел нет. Ну, еще в этих... сионистах из тайного правительства, там, масонах мировой закулисье и прочих прекрасных историях. Вот Славян пишет, зачем нам такое количество дипломатов там? Какое-то количество нужно, это понятно, просто помочь людям, чтобы. Но и такое количество, тем более, когда наших дипломатов никто не слушает. Евгений, здрасте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Да. Я вот по поводу, вот вы сказали, что коммунисты, ну а Зюганов, вот он председатель коммунистической партии, он что, по-вашему, коммунист?
По-моему, он коммунист, но если кто-то крякает, как утка, ходит, как утка, то это, вероятнее всего, утка, нет?
Да нет.
А у нас есть какая-то линейка, вот с этой стороны линейки коммунист, а с этой стороны нет.
Не, знаете, нет, я просто хотел сказать, если человек вот вывесил себе табличку, что он коммунист, а почему вы считаете, что он...
Да потому что он повесил себе табличку, да, потому что он догмами оперирует марксистско-ленинскими, поэтому он коммунист для меня.
Ну и что? Ну и что?
А кто он? Кто он, по-вашему?
Ну, кто угодно, можно говорить там по-разному, но он точно не коммунист.
Ну вот смотрите, аргумент «ну и что» очень крутой. Это я вот говорю, а вы вот, например, кем себя считаете? Мужчина, а с чем вы докажете? Вы скажете, у меня есть там какие-то признаки. Я говорю, ну и что? Ну и вот и поговорили, да, поэтому... Давайте Зюганову определяться самому предоставим... По идеологической части. Лимузин в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. По поводу коммунистов.
Ну, давайте, может, по поводу лучше не коммунистов. Это мы сейчас на рептилоидов с вами идем. Ну, давайте, хорошо.
Разговором навеяло, да? Я был молодой совсем человек, но мне было достаточно лет, чтобы это все воспринимать уже, так сказать, более-менее адекватно. Что имеем по итогу? Ведь олигархами, больше по большей части, стали комсомольские вожаки. Ни для кого это не секрет. А кто там как называется? Ну да, кто-то называется коммунистом и является коммунистом. А кто-то называет себя коммунистом, но на самом деле продвигает свои какие-то...
А знаете, я вам скажу какую чудовищную вещь, которая сразит вас сейчас в ваше сердце прямо. Давай. Коммунистов не существует. Вот коммунистов в классическом, ленинском, марксистском виде их нет. То, что мы наблюдаем, это гибридные идеологии. И большинство из них даже не разделяет и понять не может. И вот если вы изучали историю там партии, да, там ВКПБ, да, то вы примерно понимаете, о чем я, да? Если вы изучали диалектический материализм, да, в ВУЗе, да, ну, возможно, да, и по годам вам попало, да, вы примерно можете понять, о чем я. Но те люди, которые сейчас себя называют сторонниками коммунистической идеологии, ни к идеологии, ни к коммунизму, ни к коммунистам, ни к коммунистической партии Советского Союза, ни там, к другим коммунистическим партиям там, с, там, ну, 20 века, да, отношения не имеют. Это все, идеологические мутанты, сказать, вот и все.
Вы очень четко сформулировали. Опять же, я же говорю, люди какие-то свои там вынашивали планы корыстные, которые воплотили в жизнь. Они оказались в нужном месте в нужное время и, так сказать, сориентировались, пока остальное общество, гонимое, подгоняемое, так сказать, какими-то идеями нового веяния, нового времени, сейчас каждому по ваучеру, каждому бабе по мужику там и так далее.
Это демократ был, Владимир Вольфович, это вот не...
Вот я же помню это время, и люди велись вот на это. Какой ваучер, о чем речь? Ну, кто-то на этом очень хорошо погрелся, и мы знаем, кто. Вообще,
да, Борис Абрамович Березовский, мне торчит денег за мой ваучер, за Альянс. Я помню такую историю, да.
Обвинять конкретно, ну, конечно, во всем всегда виноват капитан корабля, если судно утонуло. Ну, в первую очередь, потому что он за все отвечает. Поэтому, вспоминая Ельцина, так сказать, это достаточно справедливое воспоминание. Кстати, хотел бы послушать Михаила Сергеевича Горбачева. Где он? Что с ним?
Я думаю, копит силы.
Я прям хочу и послушать его точку зрения на все происходящее вот сегодня.
Я, честно говоря, нет. Но это не значит, что мы его не услышим, да?
Еще Михаил Сергеевич, он же ведь ставропольский комбайнер, коммунист, все дела. Я же помню прекрасно, когда он пришел, какое было настроение в обществе. И вот хотелось бы сейчас вот ему посмотреть в глаза, сказать: Михаил Сергеевич, здравствуйте.
Как самочувствие, да? Как самочувствие?
Да, вот так вот как-то.
Ну, вы знаете, спасибо, Лимузин, вы знаете, мне вот эти, скажем так, острословы, назовем их, очень я стараюсь, да, дипломатично быть. Эти граждане, их мнение, да, ну, давайте Юрия Лазу заслушаем по вопросу, наверняка же он что-то ценное, да, скажет. Вот. Ну, много же таких людей. Кстати, тут с удивлением узнал. Ну, вот для меня это человек мем, да, для меня это человек там с каких-то таких забавных историй. Господин Панасенков, да, вот его почему-то добавили в список иностранных агентов. За что, не знаю, да. Может, вы и знаете, но я удивился такому факту. Жириновский никогда такой фразы про мужика и бабу не говорил, если верить ему. Это Нильс Михаил поправляет нас. Вот, значит, что еще? Даже Рашкин раскаялся, продал свое оружие и занялся природой. Ладно, не суть не в этом. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушатели, я Виталий из Москвы.
Да, Виталий.
Вы знаете, я немножко более серьезном русле хочу, вот, чтобы мнение высказали. Вот не если это провал нашей дипломатии. Все-таки, наверное, война это уже когда договориться невозможно. Я примерно...
Но у меня вопрос, сейчас... у нас войны нет, у нас есть военная спецоперация.
Ну, давайте, вот, может быть, я по-другому это называю, потому что очень много родни, с которой я созваниваюсь.
Ну, смотрите, нет, нас... это важно. Давай...
Они очень важны,
давай...
они за нас.
Давай...
Я скажу это для всех, не только...
Давайте не будем называть черное и белым все-таки, да?
Ну, а я так и называю, не говорят, у нас война. Ну, может быть,
но это не война.
Хорошо, знаем, будем называть военной операцией.
Военная операция,
но если дело дошло до военной операции, значит, может быть, не надо было дать возможность америкосам так стравить на нас. Они ведь на самом деле думали, что от нас летит. А вот сейчас начинают потихонечку понимать, и фейки все эти они тоже начали видеть. Начали понимать, под огнем живут, конечно. И они понимают, что мы хотим сделать это хорошо.
Ну,
но
то
почему
есть,
дипломаты это не могут объяснить? Вчера целый день по Первому каналу гоняли, что мы там разрушили, что это фейк, и это каждые 20 секунд. Но, наверное, то, так не делается. Надо было какие-то, может быть, оправдательные материалы или доказательные, чтобы были. Мне кажется, что тут надо дипломатам серьезно пообщаться и с Первым каналом, и с не Первым, потому что мы проигрываем пол...
А вот может быть, надо водителям автобусов пообщаться? Может, это они виноваты? Какая связь-то между Первым каналом и дипломатами? Словакия высылает 33 дипломата. Причем здесь Первый канал?
Нет, я говорю, Первый канал освещает почему-то совершенно с другой стороны все. Он давит на ту информацию, которая идет с Запада. И это видно. Ну, мне, по крайней мере, неприятно это. Потому что я знаю, что наши ребята гибнут и хотят помочь своим же братьям-славянам, до которых обязательно дойдет, но, к сожалению, медленно.
Вы знаете, ну вот какая-то есть определенная рефлексия, да? Как будто с этими братьями-славянами, как вы их называете, да, последние там 30 лет никакая дискуссия не велась, да? Как будто им не говорили, что не надо язык запрещать, да, не надо книжки запрещать, там, это, как будто этого не было всего. Это вот началось вчера. И мы теперь, да и наши дипломаты, изгоняемые из дипломатического корпуса, должны братьям-славянам что-то обещать. Вы про причины начала спецоперации-то знаете? Или у вас у каждого своя? У одного рептилоиды высадились, да? У другого Борис Николаевич Ельцин, коммунист, расстрелял Дом Совета. Ну, как-то есть же фактура, да? Есть документы даже, почему это все началось и когда началось. Что мы живем в какой-то мире замечательных фантазий. Слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Это Горген. Видите ли, вот мне кажется, можно заострить внимание на том, что ждет дипломатов по окончании их карьеры. Вот, а именно такое, когда они объявлены персона нон грата, да, и в каком-то количестве...
Преподаватели идут, наверное, в МГИМО, нет?
Это, наверное, в идеальном случае. Один очень известный, правда, не дипломат, там немножко иначе, человек работал в МИДе. Я думаю, вы даже сейчас узнаете, о ком речь. Он работал в непальском отделе. Вот он устроился действительно в МГИМО. И мне кажется, это действительно здорово. Знаете, единственное, что очень жаль на этих людей, вот чисто по-человечески. У меня был совершенно карикатурный случай, когда я был знаком с дипломатом, который просидел 21 год в Нуакшоте, это столица Мавритании. Это был ужас. Во-первых, каждый день одни и те же верительные грамоты, или я не знаю, как называются их, бумажки, которые, в которых выражается...
Агриман, да, по-моему, называется. Агриман.
Да, совершенно верно. Где выражается отношение к властям, значит, какие они преподобные, какие они his или Her Excellences и так далее. Это все нужно знать. Но обратите внимание, человек приехал сюда, он прожил несколько лет, и он как Уркаган, который из зоны, который лелеял некий фантом свободы, он попадает вот туда, где можно уже разводить черноплодочку, сажать свой укропчик и так далее. Человек вне референтной группы здесь. Он работал долгое время там. И, Александр, я прошу прощения, я, конечно, не выдвигаю никаких версий, я очень далек от мира, скажем так, дипломатических корпусов, а тем более тех, кому они выгодны или невыгодны, зато крайне жаль удивительную прослойку людей нашей страны, это те, которые имели степень секретности. Знаете, какой ужас? Они настолько привыкли к внутреннему употреблению, они настолько привыкли видеть мир глазами Юрия Сенкевича, что им как бы больше и не нужно. Это многочисленные сочиненные ими пошлые песни под гитарку у костерка где-нибудь на груше.
Сгиб гитары этим самым, да, частью тела, да?
Да, вероятно. Ах, да, конечно, причем решающий. Остальные уже не работают. К середине своей жизни, знаете, что-то рассекречивается, а они заложники батона колбасы, который предпочли в один прекрасный момент. Их сложно осуждать. Смотрите, их можно только жалеть так,
как... Но вы знаете, у нас же новая реальность, новые обстоятельства. Их можно обучить, например, я не знаю, там, в интернете что-нибудь делать, блоги вести, в конце концов, да?
Да, слушайте, а еще прецизионную фрезу им дать в руки, они начнут творить шедевры.
Да.
Они начнут рисовать купюры всех стран. Какое милое хобби.
Опыт-то есть, в смысле, да? Руки-то помнят, что называется.
Да, святая истина. Да, их как-то можно задействовать. Кстати, самое интересное, единственный орган человека, вернее, вот такой двойственный, как руки, это то, что всегда находится в движении. В любом, даже если мы смотрим вот это вот элегантное перебирание четок, что, кстати, прекрасно, если я не ошибаюсь, принято в православии или в исламе, но крайне негативно на это смотрят иудеи. Я это знаю точно по собственному опыту. Видите ли, люди смотрят на себя в зеркало и вспоминают содержание государственной тайны. Глупцы, хочется им сказать. Ребята, вы знали только одну штучку из пазла. А пазл состоит из сотен тысяч таких кусочков. О чем вы можете...
Мы же знаем с вами, что человек, по сути своей, он эгоцентрист, да?
Безусловно.
И поэтому его кусочек пазла, самый главный, скажем так, базовая несущая конструкция, вот этот кусочек пазла, да.
А як же ж? Ну что, обязательно подойти к зеркалу для того, чтобы помыть протезы зубов от кареги. Естественно, я смею вас заверить, Александр, у меня было, наверное, пара десятков людей, которые вот именно с такой степенью секретности. Потом они невольно говорили, они проговаривались под каким-то количеством алкоголя, что им хотелось бы съездить вот в такую страну, а вот в такую не хотелось бы никогда. На что им хочется ответить: послушай, здесь хорошо, и там может быть хорошо. Единственное, что все дело в том, наполовину ли полон стакан, либо он наполовину
пуст. Либо наполовину пуст. Спасибо, Георгий.
Благодарю.
Спасибо, спасибо. Но, скажем так, обсуждать тяжкую жизнь ветеранов МИДа, дипломатического и иных связанных корпусов мы, наверное, не будем. Хотя их, конечно, по-человечески непросто, да, им живется. Давайте узнаем, что там нового в городе, стране и мире у нас произошло. Может быть, действительно что-то важное произошло. И поговорим еще и о других темах.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это вторник, 5 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать, в общем, как обычно, разные темы. Сейчас вот я вижу, пошли по телеграм-каналам, да, по лентам новостей пока еще нет, но я думаю, сейчас появится, да, уже тут появилось. Вот, выступает Небензя, Небензи выступает на заседании Совета Безопасности ООН. В общем, какие цитаты? «Сотни людей готовы дать показания о преступлениях неонацистов и на Украине. Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов, однако мы прекрасно знаем, что они у вас есть, но, к сожалению, правят бал. Мы сегодня опять слышали огромное количество лжи о российских наслужащих. У нас есть сотни, если не тысячи видеосвидетельств, которые готовы дать показания о жестокости украинских националистов». Так. «Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину. Мы добьемся этой цели скорее, чем позже. Другого выхода быть не может. Мы не бьем по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей. Поэтому продвигаемся не так быстро, как многие ожидали. Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке, стиравшие с земли целые города». Ну, тем временем Румыния высылает 10 этих самых сотрудников российского посольства. Значит, страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие и боеприпасы. Это вот Василий Небензи, постоянный представитель России при Всемирной организации, при ООН. Так, она... То есть Украина, им не наплевать, она для них была и есть будет всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют. Но пока они постараются продлить этот конфликт. В западной версии событий в Буче есть множество несостыковок. Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы, вы видели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих несостыковок, которые продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов сразу не было после ухода российских войск, о чем свидетельствует сразу несколько видеосъемок. И о том, что есть записи того, как украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам. Вот, ну и так далее. В общем, обсуждают. Я не думаю, что к чему-то придут, честно говоря. К чему-то придут. Ну, вот такой контекст обсуждения. Трупанов Сергей считает, что сегодня день рождения Ленина. Нет, не сегодня, 22-го все-таки. А сегодня 4-5. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Только выключите радиоприемник, мы не можем с вами общаться иначе. Алло. Да, да, здрасте.
Меня Денис зовут. А мы что, вообще-вообще? Или по это, то, что сейчас вон вот это судилище происходит?
Да-да, давайте, как фишка лежит.
Ну, я понимаю, они специально сделали, оттянули со вчерашнего дня на сегодняшний, чтобы господин Зеленский как бы выступил, показал, то есть он обвинил Россию, а сейчас, ну, Небензи как бы говорит вещи-то правильные, но я думаю, им наплевать на это глубоко, понимаете?
Потому ну, что, например... я тоже так считаю, что мы обязаны это сказать, да, мы обязаны.
Да, сказать надо. Единственное, я вот, мне, скажем так, ну, некоторые вещи наши непонятны. Например, ну, он говорит, мы не стреляем по военным объектам. А является ли железная дорога военным объектом?
По гражданским объектам мы не стреляем.
Ну, по гражданским, да. Ну, является же железная дорога?
Я думаю, что если она является частью военной инфраструктуры поставки, там, БК, боеприпасов, то да.
Да, является ли, например, электростанция, которая снабжает военным объектом, понимаете?
Не, ну электростанция нет, это инфраструктура для жизни. Ну, если
она снабжает что штаб, который руководит войсками.
Ну, значит, высокоточный удар по штабу.
Ну, понимаете, ну, тогда хорошо. А если оно снабжает телевидение, которое непосредственно промывает мозги большому количеству населения?
Нет, нельзя. Ну, это же очевидно. Ну, потому что это гражданская инфраструктура. Условно говоря, вы призываете колодцы травить, чтобы немцы отравились, да? Но это так не работает.
Почему? Ну, вы понимаете, ну тогда мы будем там воевать годами.
Алло. Вы знаете, а с чего вы делаете такие выводы, расскажите?
Ну, я понимаю, понимаете, я пока не вижу целой полагания, как где наша, какая наша идея такая глобальная. Не вот эта денацификация, демилитаризация.
То есть вас это не устраивает? Вам нужно какая-то очевидная
цель? Мне хотелось какую-то некую конкретику.
Например, какую там? Повесить Зеленского, да?
Мы будем брать Одессу или нет? Такой вот такой вопрос.
Ну, сказано же, что нет. Но брать в каком смысле? В военном нет, не будем.
То есть мы в военном смысле.
В военном нет, не будем.
То есть нас устраивает, что там нацики сейчас производят геноцид?
Нет, не устраивает. Но брать в американском смысле, как в Сирии, нет, не будем, я думаю.
Ну, то есть будем как Мариуполь, полгода там стоять под ней, ждать, когда там они что-то сделают, правильно?
Но мы же в Мариуполе не полгода стоим, а он почти освобожден.
Почти, это я уже слышу, грубо говоря, месяц.
Вообще три дня, да? Ну, давайте как-то без этих, полгода, месяц. Спецоперация идет 30, по-моему, 9 дней, да? Это чуть больше месяца.
Ну, да-да, давайте посмотрим. Ну, понимаете, я не хочу приводить примеры нехорошие, понимаете? Где, например, немецкие войска стояли через месяц?
Понимаете, то есть... Ну, я понимаю, что вы хотите там кровопролитие, да, максимального, чтобы вот, ну, раз и решить. Я понимаю эмоциональный ваш порыв, но тактика, стратегия другая, да? И она мне представляется, ну, там, объяснимой, да? Я не великий тактик и стратег, точнее, никакой я, не военный, да? Поэтому я вот с точки зрения военной этой не могу рассуждать с вами, да? И говорить, что... Да нет, конечно, здесь надо три полка сюда, здесь, там, ракетный удар сюда, и тогда все это. Не могу. Вот я... Слушаю, что говорят нам военные, да, и понимаю, что надо с группировкой разбираться, так называемой донбасской, да, а стоять под Черниговым и Киевом, ну, это не очень целесообразно, да, но есть же логика-то, да, вот, мы что хотим, как это, кровопролитие, да, как у Салтыкова-Щедрина, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, у Европы все-таки... Ума хватит понять в плане того, что когда американцы куда бы ни вкладывали свои идеи и деньги, будь это Афганистан, будь это Аль-Каида, будь это Усама бен Ладен, то всегда проходило против них в итоге. Сейчас, да, они хотят рассорить Россию как великую державу с Европой, но Европа понимает, что сейчас она, как говорится, пришла к кризису, к очень большому. Это беженцы, и это газ, нефть и все остальное. Вот. Мне непонятно только одного. Почему мы не можем прибегнуть к примеру Великой Отечественной войны? Все мы знаем печальную историю с Зоей Космодемьянской, когда полк этот, там, или дивизия, да, не брали в плен. Почему мы Азов, Айдар берем в плен, кладем на чистые кровати с нашими ранеными, и, ну, как бы все вот это вот. Мне вот это вот непонятно.
Я вот эту всю радость вы технически просто сообщу. Все вот эти перечисленные вами, включая Аль-Каиду, Азов, Айдар и прочее, это запрещенные в России экстремистские организации. Я вынужден это сказать просто так, да, так по закону. Значит, смотрите, да, но опять же, да, вы призываете к крайней жестокости, вы призываете к тому, чтобы их там ликвидировать, да, на месте.
Я призываю не то, что к жестокости, а если действительно они творят такие бесчинства...
Ну вот смотрите, вы взяли в плен сколько там, 257 человек, например. Всех в расход? Или как-то разбираться надо?
Если это Азов, если это Айдар, те, которые, извините меня за выражение, издевались...
Запрещенные в России организации, да, я напомню. Да.
Если это запрещенные в России организации, да, издевались над мирными жителями.
Ну, то есть все 257, да, вот, без разбора.
Да.
То есть без свидетельских показаний, без работы Следственного комитета. Вот просто в чистом поле, к стенке, лицом хлопа и готово.
Дело в том, что при свидетелях, при всех судебных прокурорских разборках их не будут уничтожать. Они будут сидеть реальные сроки. Они будут жить после того, что они...
Но у нас Дмитрий Анатольевич Медведев вроде высказывался на тему смертной казни, да, если уж так хочется. Честно говоря, да, я понимаю, о чем вы, да, спасибо за ваше мнение, и оно достаточно распространенное, да, я понимаю, о чем вы, потому что вот есть очевидные преступники, да, у них есть отличительные знаки даже, да, вот, и поэтому что с ними разбираться-то, да, но есть же конвенции, да, есть конвенции, там, ОВН о пленных, мы там их подписывали, да, и так далее, вот, и вопрос, вот это без суда и следствия, да, по законам военного времени, вот, насколько оно сейчас оправдано, вот, насколько, и если они сдались, например, ну, вот, человек сдался, да, ну, может быть, ну, все-таки есть другие какие-то варианты, да? Я понимаю, что хочется, ну, опять же, каких-то резких, радикальных, чтобы вот прям все там, всех. И я думаю, что со многими так и будет. И настигнет их возмездие в том или ином виде, да? Но вот какую-то такую, там, тотальную историю... Я даже, ну, каких-то слов, да, мягких не могу подобрать, чтобы не выражаться резко. Вот Андрей пишет, конечно, всех. А диджей пишет, зачем на федеральных каналах показывают этого горлопана Киева? Считаю, что это позор, это плевок в россиян. Его надо в тюрьму закрыть за 2014 год, а его на ТВ транслируют. Вы знаете, рассматривайте это как шоу-элемент, честно говоря. Я вот рассматриваю это исключительно так. Я прекрасно знаю, кто это. Я прекрасно знаю его жизненный путь, да, и то, что теперь он, ну, там, некий спикер с какой-то отличной от других, в смысле, позицией, да. Ну, не знаю, да, то есть я в этом с вами солидарен. Если нет других спикеров, не значит, что надо показывать вот этот кусок, ну, понятно, в общем... Кусок здравомыслия, давайте назовем его так. Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Почему мы берем в плен? Потому что надо допросить.
Установить обстоятельства, конечно.
А потом отдать под суд. А суд-то будет не наш уголовный, а международный. И приговоры там будут совершенно другие. А потом мы же объявили, что тот, кто сдаться, мы ему... как бы гарантируем жизнь вот в этот момент. Но это не значит, что ему суд будет давать жизнь, оставит. Это первое. А второе, вот я тоже не понимаю, вот кому что непонятно, как это хотелось знать конкретно. То есть как вот представляется этот механизм? То есть появляется на экране президент или министр обороны и говорят, а сейчас, товарищи, мы вас ознакомим с совершенно секретным планом, что мы хотим делать дальше.
На ближайший месяц.
На ближайший месяц. Делим части на 4 части Украину, потом формируем новое правительство, выборов никаких не будет. Вот это вы хотите знать. То есть сообщить все планы врагу. А враг у нас один. Это Вашингтон. Это не Украина. Украина — это механизм Вашингтона. То есть чтобы они разведку даже космическую не вели, а прямо напрямую им сообщить. Что тут непонятного-то? То, что объявили, то и надо знать. Остальное все закрытая информация, и мы узнаем ее.
Я тут общался с молодыми людьми на эту тему. Я периодически, да, это делаю, с разными людьми общаюсь. И вот они меня спросили. Ну вот перед началом спецоперации, чего же нас-то не спросили? Вот что наше мнение не учли, хотим мы или не хотим?
Я говорю, предложение внести.
Да, я говорю, ребята, ну там лет по 20, да, им там. Я говорю, а что, вот, ну, как ваше решение могло ситуацию поменять? А вдруг мы не хотим отказываться там от того, чтобы телефоном можно было платить? Я говорю, ну, логика-то, ну, жизненная другая. Ты либо телефоном не платишь, да, либо вообще не платишь ничем, потому что ты мертвый. Вот, ну, вот у людей тоже такая реакция бывает. Вот, ну, я впрочем, согласен с рядом слушателей, которые вам пишут, что вопрос международности будущего суда, вот он для меня тоже открытый. Потому что тут, мне кажется, там, вот сколько там стран может в этом международном трибунале принимать участие? Мне кажется, это наш будет суд.
Я думаю, эта работа ведется. Это сложная работа.
Ну, я согласен с вами, согласен. Потому что я какой-то вот, ну, очевидный для меня, опять же, конструкции не вижу. Возможно, она появится скоро.
Да я ее тоже не вижу, конструкции. Но это будет необычный суд-то. Ну, нельзя просто взять под наш уголовный или под... уголовное право, там, ДНР, ЛНР, просто так. Тут надо что-то международный масштаб, чтобы было понятно, потому что за этим будет следить весь мир.
Это правда. Спасибо. Спасибо, Сергей Алексеевич. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Хорошо, Москва. Вы знаете, я думаю, и как бы со своего предполагаюсь, который общался с людьми, перущенцы, афганцы, в Чечне, они менее радикальные ребята, которые реально видели смерть. Они вот такие лозунги не кричат, что всех надо вырезать, всех надо убить. Потому что люди, которые, наверное, видели смерть, которые сами пережили такие моменты, они как-то по-другому. Да, однозначно надо выявлять, я думаю, будет выявлено, все-таки 21 век, они сами радостно друг друга снимают, все эти фото, видео.
Да, выкладывают в социальных сетях, да, там хвалят.
Это не так сложно сделать, как во Второй мировой.
Про жареных колорадов писали, я напомню, да, то есть все эти следы-то, они...
Да, я думаю, это все будет выявлено, а так, естественно, аналитически отделы, так сказать, наши работают, я думаю, дай бог как, естественно, они
идут он опять 6 шагов вперед. А по поводу расстрелов, это убивать, я такую вещь скажу, может кто-то не знает, да, расстрельной бригаде, например, 6 человек, одному, ну, дают, карабин за винтовки заряжали не они, а им выдавали уже оружие, и у одного были холостые. И каждый думал, что у него холостой, чтобы вот эта разгрузка моральная у него в голове была. То есть стреляло 5, у одного холостой. То есть магазин в ружье холостой.
Ну, понятно, да, чтобы, ну, и... у каждого был шанс, что это не я,
да,
сегодня.
Да, даже солдатам был на войне, который видел это все, убивать все равно пленного было тяжело морально. И вот когда вот эти лозунги, всех убить, всех убивать, ну, они просто не видели, эти люди, того, что видели солдаты, и кричат о том, чем не знают.
Да, это правда, но ведь это же по большей части эмоциональная история. Вот как и Сергей Алексеевич, да, сказал правильно, да, что если мы с вами можем понять, американцы могут понять. Если нам известно, значит, им известно. А если им известно, они могут противодействовать. Они и так противодействуют. Вот эта история про Бучу, которую Небензи сейчас обсуждает, да, это потому что переговоры идут. Потому что переговоры надо остановить любой ценой. Вот, собственно, цена. Вот, собственно, да, попытка опять, да, там, выпустить эту историю. Вот, и... Люди, что называется, вкладываются, да, и цену платят. Потому что переговоры идут, потому что есть продвижение по основным вопросам. А это не нравится. Это не нравится. Не в том смысле, не Киев, да, он участник переговоров, а Вашингтону и Лондону не нравится. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, переговоры действительно идут, и украинцы пока не соскакивают. И вот Лига арабских государств тоже свои услуги предложила, как посредник, да, вот вчера. Это... Действительно, наверное, положительный момент. Еще вот вчера же Министерство обороны России заявило, что в Мариуполе могут сдаваться и ВСУ, и наемники, и члены нацбатов украинских. И сегодня уже там 90 человек, по-моему, сдались за сегодня.
Ну, я видел другие цифры, но да, да, я точно вам не скажу. И вчера, и сегодня, да, были, конечно.
Да, так что здесь они будут просто действительно... Ну, как военнопленные, потом будут проверены, кто совершал убийство, например, мирных жителей и так далее. Преступление это... Я думаю, внутри России все-таки будет суд, российский суд будет.
Но я думаю, что он будет там, честно говоря.
Ну, может быть...
Но это, опять же, наше предположение, да, наше предположение, не знаю, да. Значит, Виталий пишет. Меня вот сильно смущает, что еще живые. Турчинов, Паруби, Яценюк. Где наши вымпелы Альфа? Ну, может быть, живут до суда все-таки в этой логике, да? Опять же, что же мы хотим каких-то все внесудебных расправ-то? То над пленными, то и над некомбатантами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Александр, город Москва.
Здрасте. Такая же ерунда. Александр, город Москва.
Ну, к счастью, наверное, так получилось. Вы знаете, я вот вас и уважаемого Сергея Алексеевича я слушаю с каким-то удивлением. Вы видели ролики, как нашим парням пленным режут глотки?
Ну, видел, к сожалению, да.
Простреливают конечности, убивают.
Да, видел.
Завязанными руками. Что вы еще хотите? Что вы хотите от этого? Это не Азов, запрещенный в нашей стране. Там как он? Айдар, запрещенный в нашей стране. Это...
Если люди это звери, ВСУ. Это не значит, что зверьми должны быть мы с вами.
Нет, мы не должны зверьми. Но... пленных не брать. Это должен быть негласный приказ. Как это было во время Великой войны. И почему-то мы тогда этого не стеснялись в определенных моментах. А сейчас вы какие-то хотите суды. Ну да, им пожизненно им сделают. Дальше что? То есть...
А вот дальше я вам расскажу, что вот Мощный Бур пишет, и я с ним во многом, да, солидарен, хотя, конечно, это тоже плохо, что это так. Вот он пишет, Мощный Бур, что я думаю, что реальным фашистам черный дельфин будет страшнее смерти. И он, по сути, прав, да, хотя вот тоже я считаю, что с пенитенциарной системой так быть не должно. Вот, но то, что мы с вами тут, сидя в Москве, да, где дела идут, ну, скажем так, отличаются от того, что происходит там, с точки зрения комфорта, безопасности нашей жизни, да. Вот, сидя в Москве, мы тут раздаем приказы военнослужащим, кого казнить, кого миловать, мне это представляется весьма абсурдным и странным, не знаю, как вас. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Меня зовут Егор.
У вас там фон какой-то, можете пригасить его?
Да-да-да, там дети играют на пианино.
А, ну тогда ладно, дети можно, давайте.
Все, я ушел. Я послушал Сергея Алексеевича по поводу того, что он сказал такую фразу про какой-то международный суд. Он очень здравый человек, я давно слушаю.
Но эта фраза, кстати, она не ему принадлежит. Кто-то из наших этих самых руководителей причастных к ситуации это тоже говорил.
Не суть важно. В данной ситуации я просто поражаюсь наивности людей. Какой международный суд? Международный суд в Гааге подготовил нашего верховного к участи Милошевича. Какой международный суд?
Какой-нибудь другой, мы же не имеем в виду этот конкретный.
А какой? Вот скажите, какой другой есть сейчас международный суд?
Ну, будет. Но Нюрнбергского процесса тоже как-то не было, да? Это вот мы сейчас, не знаю, в 43-м году с вами. И вы мне будете говорить, какой? Я говорю, ну, будет какой-нибудь. Вот когда будет, тогда и приходите.
Александр, его не будет, если мы будем подходить с такой позиции. Здесь нужно только, как говорится, бить до конца. Азов, не Азов, неважно. Сдался, не сдался, добивать. Только так.
Сколько у вас в любви к людям? Я вот просто как бы шокирован, да, определенным образом. Из вас кто-нибудь, я не знаю, хоть курицу-то когда-нибудь резал, да, голову? Все такие, блин, да, специалисты по лишению жизни людей. Это не такая простая история, да. Не зря человечество, да, придумало там другие наказания, не только уголовное право, да. Уголовное — это по русской правде лишение головы за преступление. Но это правда, да, есть такая штука, как гуманизм, в конце концов. Есть конвенции в отношении пленных, да. Вот. Я не говорю, что эти там люди, их надо там всех помиловать, пощадить и так далее. Возмездие должно быть все-таки в рамках права, да. Вот, потому что они совершают внесудебные, да, жестокие расправы. А чем мы-то тогда лучше? Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Александр Николаевич. На Нюрнбергском процессе международные финансисты вывели Ялмара Шахта, который финансировал нацистов. Как вам кажется, вот сейчас переговоры Абрамовича не на эту ли же тему, чтобы вывести Коломойского, Ахметова из будущего процесса? Спасибо.
Вы знаете, да, спасибо. Обсуждали мы с вами Романа Аркадьевича. С тех пор у него, по-моему, это неприятность с двумя яхтами случилась, насколько я помню. Вот. Честно говоря, считаю, что нет. Честно говоря, считаю, что он их никуда не выводит, да, а просто им, соответственно, рассказывает, какие у них варианты вообще, да. Потому что варианты есть, потому что они тоже финансируют, соответственно, Киев, да, в том или ином виде, да, они так или иначе соучастники. И вот, а у соучастников должна быть какая-то участь, да? И чтобы эту участь, так сказать, смягчить, я думаю, что им выдвигаются там ряд определенных предложений и условий. И речь об этом, а не о том, что кто-то кого-то спасает за деньги, да, чтобы потом куда-то увезти, а человек, соответственно, пил потом под Ростовом, да, несколько лет. Вот, если вы понимаете аллюзию, да, о чем я. Давайте послушаем, что там в новостях, и после обсудим дела наши. Хочу один опрос обсудить, еще один в Цивомске. А сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Это вторник, 5 апреля. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Сафов, и мы с вами продолжаем обсуждать. Хотел по опросу поговорить. У нас вышел опрос в ЦИОМ по поводу желаний людей уехать куда-нибудь, да? Вот, но продолжается тема с пленными. И вот Андрей, например. Всех пленных на урановые рудники или отстраивать Донбасс, или выстроить людей с палками и отбить их. Грик. Заковать их в кандалы и пусть устанавливают Донбасс. Серега Гудман. Человеком нужно оставаться всегда, даже когда это и выглядит нелепо. Анна, другая Анна. Александр, нас утопят в нашем же гуманизме. На это и ставка. Лимузин. Право может быть подогнано под ситуацию. Рабство тоже когда-то было законным. Моцарт, перестанут сдаваться, если не брать пленных. И кто-то, да, писал еще, кто-то писал на эту тему, что... Значит, вот в 980-х смс-сообщениях истерические настроения народонаселения. В танчики наигрались, скиллы прокачали. Не нужно так смерти бояться, иначе на свете не жить. Вайс в эфире, давно не слышал. Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Я с вами не согласен. Потому что сдаются в плен. Почему? Кончается боекомплект, когда их обложили ДНР. Я смотрел эти видеосъемки с этими десантниками. Половина раненых или в руку, или в ногу. Некоторые на костылях. Их обложили бронетехникой, им деваться просто некуда. Они ссылаются опять же, что их бросили командиры. Не такие они невиновны. Поэтому будут сдаваться, если говорить им заранее, в том числе для беспилотников, сбрасывать прокламации, как это делали американцы в Ираке. Если не сдадитесь, мы вас будем бомбить там 18-15, а сейчас мы будем пока пьем по Кока-Колу. И ребята сдавались. Потому что вот эти ублюдки, укрфашистские хохлы, это совсем не камикадзе. Я знаю психотип этих людей. Им все время кто-то должен. А вы слушали интервью первого летчика, которого наши врачи вылечили? Он же не сказал, ребята, не выполняйте приказ, который получал диплом в Харькове под гимны марш Бандеры. Он же сказал, ребята, вы просто катапультируйтесь, и вы будете попадете в плен, смотрите, в каких условиях. Он же не сказал перегонять самолеты на нашу территорию. Тем более, что Мариуполь берут больше месяца. Бои начались еще 20 февраля в связи с обстрелами окраин этого города ДНРовцами. Тем более, что я хочу сказать, у Сергея Алексеевича всегда все под контролем. И у Герасимова, и у Шойгу, и у Путина. Но только почему-то в 20 километрах не от Донецка все еще не взяты ни Пески, ни Авдеевки, из которых наносятся удары не только по Донецку, но и частично по луганским вооруженным силам. Поэтому давайте не будем вот так миндальничать и жеманить по поводу вот этих ублюдков, которые приехали туда не только деньги зарабатывать.
Ну, то есть всех убить, все отнять, да, правильно я
понял? А вы знаете, что все приговоренные к смерти, к расстрелу, всегда просили о помиловании хоть на 100 лет пожизненно, потому что из полярной совы, из черного дельфина, максимум через 25 лет, они могут уйти по помилованию, как это было 3 года назад, когда двух душегубов из полярной совы выпустили, один сейчас тусуется где-то в Подмосковье в одном из церковных храмов замаливания.
Я понял вашу позицию, да? А как там по Вольтеру, да? Я с ней могу быть не согласен, но я готов умереть за право вас ее высказывать. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Вы знаете, я согласна с моей тезкой. Мы действительно утонем в собственном гуманизме.
Ну, да. То есть мы по такой уголовной пойдем с вами традиции, где сила сильнее права, да, получается?
Нет, в такой традиции мы не пойдем. Это не в нашем характере. Я имею в виду в нашем характере как страны. Не в характере нашей страны. Но действительно был запрет во время войны расстреливать пленных. Это правда. Исключений было два. Либо приговор трибунала, либо попытка к бегству. Чем, собственно, иногда, прости господи, и пользовались. Вот. Но я тоже не могу понять, почему... Вот Мариуполь здесь, то, что я видела на кадрах оттуда, он же действительно большей частью разрушен. А нельзя было это сделать сразу. А не копаться там несколько недель. Знаете, когда союзникам нужен был Дрезден, Дрезден я просто сама видела.
Я тоже был в Дрездене, да. Но, правда, не в те моменты, конечно.
Вот муж рассказывал, когда союзникам нужен был Кёнигсберг, они его в конце августа так отделали, причем центральную часть, жилую часть, там, где не было военных объектов, и тоже не церемонились. Мы все церемонимся. И получается, что мы отрезаем хвост кошки по частям. Что касается военного трибунала, что касается международного трибунала, не будет никакого международного трибунала. Я больше чем уверена. Его в 45-м-то с грехом пополам удалось собрать. И то только потому, что Сталин уперся, господи, прости, господи, чуть не сказала рогом. Потому что Сталин уперся, собрали этот трибунал. Не настаивал бы Россия с пьяной у рта, никто бы этого трибунала собирать не стал. И сейчас никто не будет собирать.
Ну, потому значит, сами сейчас... сделаем. Ну, какие проблемы-то?
Сделаем. Сделаем так, как делали маленькие Нюрнберги по всей стране. Ну, только это будет никому не интересно, Александр Николаевич.
А это не должно быть интересно, мне кажется. Нет? Это же вопрос не про интересно, не интересно. Это вопрос про... несколько другие процессы, скажем так.
Нет, это и про это. Потому что если это будет никому не интересно, это будет не интересно со знаком минус. Нас все опять будут обвинять в том, что мы неправомерное судилище здесь устроили, а никакой это не международный трибунал.
Вы знаете, честно говоря, поанализируя текущие события, мне кажется, мир настолько поменялся, да, и поменяется дальше, что вот это, вот этих каких-то там экивоков, да, каких-то там, там расчетов на мнение, я не знаю, там Японии какой-нибудь, да, можно уже не делать. То есть у нас есть свое понимание о законе, о справедливости, о праве, о возмездии и так далее. Я думаю, что вот в этой логике там вместе, у нас же все равно же есть союзники, хотя он DID пишет, союзников нет, никто не придет, Китаю не нужно, не интересно. Посмотрите, что Китай прямо сейчас говорит в Совбезе ООН. Любые обвинения по событиям в Буче должны быть подтверждены фактами. Санкции не являются эффективной мерой решения проблемы, напротив, они создают новые сложные проблемы. Не знаю я, честно говоря, вот категоричность со всех сторон, она мне не близка, правда.
Вот. Александр Николаевич, ой, извините, Бога ради.
Да, конечно.
Александр Николаевич, что касается Бучи, вот там трупы как минимум 4-дневной давности. Они должны были вздуться.
Не, я даже не хочу обсуждать, потому что это все, даже там и видео есть, доказательства и так далее, но услышат-то только одну позицию, это понятно. Да вот мы эту даже Бучу трогать, ну, не будем, просто я китайскую реакцию показываю, да, что она другая, да, что Китаю есть дело, он понимает, что происходит.
Александр Николаевич, Китай, конечно, союзник, но как-то на Китай-то я бы особо не рассчитывала. Помню я Китай, к сожалению. Конца 60-х как раз. Середина конца 60-х. Очень хорошо помню. Сколько у нас от него было радости. Прости, Господи, душу грешную. Вот. Но на международный трибунал нам рассчитывать нечего. На то, что признают решение каких-то наших военных судов, у нас же сейчас трибуналов нет, нам тоже рассчитывать нечего. Мы все равно будем виноваты.
Ну, посмотрим, посмотрим, в каком состоянии будет мир в тот момент, да, потому что он уже изменился.
Ну, Александр Николаевич, мы же сами говорим, нет уже никакого международного права. И все равно мы пытаемся...
Ну, это, Анна, понимаете, моя мысль-то очень простая. Я вот когда с этими псами войны-то спорю, да, извините, что я, может, кого обидел таким... назвать, ну, это не оскорбительно, да, это есть такое... Ну, как ястребы, да, с ястребами, вот давайте так. Когда я с этими ястребами спорю, я говорю, что вот отсутствие таких обстоятельств ограничений не обязательно должно способствовать тому, чтобы мы сами стали зверьми-то. С этими внесудебными расправами, расстрелами военнопленных, там, с... Не нравится мне, как сдаются в плен в Мариуполе эти... К стенке их! Ну вот, может быть, все-таки как-то, во-первых, да, мы дадим, оставим право принимать эти решения людям, которые там действительно находятся и занимаются, да, тем, чем занимаются. Вот, а во-вторых, ну, может быть, все-таки сохраним какую-то человечность?
Александр Николаевич, а вы думаете, там легко сдерживаться? Ну, вот там, вот, мужикам в Мариуполе, вы думаете, легко сдерживаться?
Ну, я думаю, что меньше, что им нужно, это наши советы на эту тему.
Азовцы. А я им не советую.
Я не про вас, я про ястребов.
А, ястреб, ну, это все диванные вояки. Сейчас стаканчик виски на диван, сигару. Какую-нибудь, если еще остались, конечно, масла и сигары.
То есть водку и примут, да, если по это самое, по-простому?
Да, какие водку и примут, как раз скажут, давайте, ребята, вперед, надо, мы поможем. А вот те, кто виски и сигару, тебе скажут, ой, вы знаете, это, мы еще никуда не пойдем, мы только тут можем.
Вот, Ярослав пишет, о какой человечности можно говорить с бандитами? О человечности мы промеж себя должны говорить. Без себя. Промеж себя.
Они между не собой. Бандиты, они хуже, они нацисты. Они хуже, они не бандиты. Не надо их равнять с бандитами, это совершенно другое. Бандиты в какой-то момент могут остановиться и разбежаться, а это нацисты, они упертые, они будут до последнего. Их нельзя перевоспитать, их нельзя денационализировать.
Их можно заставить восстанавливать Донбасс тот же самый. Тот же самый Мариуполь
оставить. Да не будут они восстанавливать ничего, Александр Николаевич, о чем вы говорите?
Чтобы вы знаете, на станции метро, как ее зовут-то, Добрынинская, да, и вот между Добрынинской и Большой Серпуховской очень много домов, построенных, ну, такими же товарищами, только из прошлого.
Московский государственный университет.
Московский государственный университет, опять же, да, хотя по одной из версий это уголовники, да, в смысле эти зэки.
Какие
да.
уголовники? Мы туда ездили, когда строился университет, мы туда на субботник ездили. Таких уголовников, которые говорят так по-немецки?
Ну, я к тому, что есть же опыт, да, применения в том числе, а вы говорите, ничего не устанавливать не будут.
Ну, там было другое. Если ВСУ, если говорить о ВСУ, это одно. А если говорить о нацистах, это другое. Одно дело говорить о немецкой армии, другое дело говорить о войсках СС, в которых, как потом выяснилось, был самый большой оркестр. И такой же самый большой оркестр сейчас будет среди этих нацбатов.
Посмотрим, ладно. Спасибо, Анна, спасибо. Вот, значит, Красногорск строился пленными немцами, пишет Серж 13-й. Ирина пишет, вот это люблю, вот эту вот тональность, да, эту ноту в песне нашего народа я люблю. Ирина. Бандиты живут по понятиям, с ними можно договориться, Анна права. Откуда вы этот бред берете, да, вот это понятие, какие-то бандиты, с ними можно договориться, с преступниками не надо договариваться. Для этого полиции есть Следственный комитет. Вот там по понятиям или как угодно, да, по... какой-то вот романтик. Я понимаю, что сериалов наснимали про это все, да, про эти все понятия и так далее. Вот. И, ну, очень много, да, очень много разнонаправленных, скажем так, сообщений, большинство из которых вполне себе кровожадное, да. Вот. «Ты не сравнивай нас с ними», — пишет 912-й. «Мы люди, а этом раз ее надо уничтожать». Павел, ваши сообщения видны, да. «Только полного уничтожения» и так далее. Но это, видимо, по понятиям. Все-таки мы как-то по закону в обществе живем. Хотя, наверное, многим хочется и по понятиям. «Голосовалку Александр Первый просит. Казнить нельзя, помиловать». Да времени у нас немного осталось. Ну, кстати говоря, идея хорошая, да. Вот будет у нас возможность. Мы же наверняка вернемся к этой теме. Наверняка выйдем опять на эти обсуждения, там, трибунала и так далее. Там какая-то уже комиссия собирается, Совет Федерации, да, Госдума. Обсудим, поголосуем. Посмотрим, насколько мы с вами человеколюбивы. Я вот что-то подозреваю, что нет. Леонид, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, здрасте, Леонид.
Я бы хотел, для начала я немножко в курсе просто, сказать для всех, кто хочет жить по понятиям, что понятия существуют только для равных. Для вас, я извиняюсь за жаргон, лохов, понятия не существуют.
И никто пиратский вами, кодекс понятиям... написан для пиратов, совершенно верно.
Совершенно верно. Никто с вами по понятиям никакие вопросы решать не будет. Вас обуют на деньги в лучшем случае, а так еще могут и здоровье отобрать. Это просто, чтобы всем желающим жить по понятиям было понятно. Там любителям сериала «Бригада» и так далее, всего этого барахла. Вот, это первое. А второе, да, абсолютно точно, надо действовать в рамках закона, в приоритете российские федеральные законы, дальше международные законы, на мой вкус. И вот в этих рамках надо действовать. И единственное, что вот как бы в целом бы хотелось сказать еще, что действительно хотелось бы почетче понять конкретные цели, измеримые. Ну, денацификация, это как бы понятно, но хотелось бы понять, что... надо сделать, чтобы этой цели достичь. Ну, то есть, типа, знаете, не говорить, давайте будем бороться за чистоту, а говорить, будем подметать, потом мыть пол, потом пропылесосим, и на этом закончили. Вот этого бы, конечно, хотелось от нашего правительства услышать поточнее. То есть, какими шагами и куда...
Вы знаете, вот здесь я согласен с Сергеем Алексеевичем, который говорит, смотрите, если нам с вами понятно, вот мне конкретно, и вам конкретно понятно, значит, это понятно не только нам, а тем, кто, скажем так, изучает это с другой стороны. А значит, можно выстроить эффективный план противодействия. Вот, и в это, мне кажется, вполне прямая логика. Но во время войны же мы же не требуем планы, соответственно, наступления в газете публиковать и развешивать на остановках.
Согласитесь, у нас ведь не война.
У нас да, спецоперация еще, да, еще серьезней. Еще, ну, значит, более так, закрыта должна быть информация. Так,
конечно. Ну, хотя бы финальную цель. Вот что мы будем считать победой, да, или там завершением спецоперации? Когда произойдет, ну, там, событие А, Б и С.
Вот ну, есть у нас думаю, такой что... мужчина в очках, книжки писал умные, разные доски поганые вешал, да, по фамилии Мединский. А, вот смотрите, у него прямо вот можно взять его речь и разобрать. Гарантия не нападение военного на Донецк, ну, на ЛДНР и Крым. Раз. Возвращение русскому языку статуса государственного. Внеблоковый, безъядерный, без баз НАТО, без химического, бактериологического, биологического и ядерного оружия. Вот цели, да? Что непонятно в этих целях-то?
Не,
в этих... Или они должны быть как-то конкретизированы, что ни сибирской язвы, ни чумы, ни там, не знаю, сифилиса какого-нибудь не, военного не, и
ну,
так далее.
Но это уж вы махнули без этого, потому что совсем будет скучно. Нет, эти-то цели понятны. Вот как раз в части... Меня больше беспокоит часть денацификации. То есть как, что это, какие запреты должна принять Украина, например, да, как, если она останется самостоятельным государством?
Вы знаете, они любили такое словечко иллюстрации когда-то, помните, да?
Ну,
вот,
да.
В 14-м году, да, они вот иллюстрировали, например, Олега Царева, да, по этому принципу.
Например,
да.
Вот я и говорю, кого они, например, должны сказать, мы запрещаем...
Значит, там, я думаю, да, давайте по-простому, я вот по-простому скажу, да, я, возможно, ошибаюсь, как и все мы, да, мы все с вами теоретики с дивана, да. Смотрите, денацификация. Если есть сопротивление в бою, ну, в бою кончается как в бою, да. За военные преступления будет ответственность, в том числе уголовная разная, да, она будет. Вот, если какие-то, соответственно, там, граждане были, не участвовали в военных преступлениях, но были членами организаций запрещенных, там, Тризуб, Азов, ДУК, Правый сектор запрещенный и так далее, и тому подобное, да? Вот, тоже понятно, да, лишения там в правах такие-то, да, наказание такое-то,
вот
да?
Вот эта часть интереснее, вот какие вот права там у кого должны быть поражены. Или, там,
а я думаю, что это решение лежит, оно вот завтра лежит, оно не в сегодня.
Ну, хотелось бы знать, к чему мы идем, понимаете, там, кроме всего прочего, это для меня
очень,
просто...
Очень хотелось меня бы, очень это, хотелось бы, но важная, логику Сергея Алексеевича я понимаю. Спасибо большое, спасибо. Перевозчик пишет, уничтожателей нет, разберутся без нас. Хорошо об уничтожении рассуждать, сидя у батареи отопления. Мне вот завтра на Европу ехать, и то страшно, а я там был уже после начала спецоперации, приятного мало. Соответственно, и не мне про уничтожение говорить, не я кровь проливаю, да? Ну, вот тоже позиция, тоже позиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я быстро скажу, у вас вот такой большой спектр был сегодня. Вы начали, я помню, про Россия-НАТО передачу, потом Михаила Сергеевича там затрагивали, и про Бучу, и про Мариуполь, и про все. Еще вопрос вы хороший задали, вот минут 15 назад человеку спросили, а вы вообще лично курицу сможете убить, чтобы суп приготовить? Отвечаю вам, Александр, 95% примерно слушателей вашей прекрасной радиостанции, они не могут до Угрешки доехать, когда им повестку пришли в военкомат, не могут доехать. А тот, кто не пошел вот в военкомат, когда вот в отличие от меня, да, они никогда не смогут убить курицу, чтобы приготовить прекрасный куриный бульон, да. Поэтому не могут в военкомат ходить, чтобы до казармы доехать, там год отслужить. О чем разговор-то? Раньше-то 2 года надо было. Вот теперь смотрите, резолютивная часть должна присутствовать, да. Если можно, да, резолютивная часть это какая? Вот сейчас как бы все мировое сообщество включило некие часы, да, часы, так сказать, состояния России, говорят. Вот смотрите, вот была бывшая такая большая страна, там называлась она СССР, все соревновалась, она распалась. Хотя, кстати, вот мировое сообщество пыталось, так сказать, чтобы она не распадалась. Я вот помню события 91-го года, но я еще молодой был, но помню. Американцы там летали, я помню, в Украину там просили, говорят, ребята, давайте не распадайтесь, потому что вот вы здоровая страна такая непонятная. Если вы еще распадетесь на 15 частей, то будет 15 непонятных частей. Ну, как бы останьтесь, как-то там реформируйтесь, но не распадайтесь. А сейчас мировое сообщество говорит, да мы, говорит, вот сейчас вот включили часы, так сказать, отстранились от вас, и вы там делаете, что хотите, но мы знаем точно, что вы будете распадаться. И вот как бы оно ждет. Будет просто в режиме, так сказать, наблюдать.
Вы знаете, все ничего, все хорошо. Только кроме того, что ни один прогноз не сбывается. Ни один прогноз сейчас несостоятельный. Поэтому вот эти ожидания, что мы распадемся, что-то с нами там плохое случится, но давайте оставим их в пользу бедных. Давайте им скоро газ за рубли покупать еще. Это целая проблема решать. На самом деле хочу вам сказать, что тема важная, будем к ней возвращаться, да, и смертную казнь, да, тоже будем обсуждать. Но хотелось бы все-таки меньше как-то кровожадности, да, побольше разума, побольше человеколюбия, насколько это возможно. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Александр Асафов, с вами продолжим завтра. Слушайте радио.